Проповедь «Христианство против идолопоклонства». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 17 декабря 1961 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Брат Бранхам обращается к брату на платформе. Это тебе, здесь написано, помолитесь за маму. Передай это отцу Грэйму, и ты, тогда ты уладь это дело. Просто я немного... Мне очень не хочется это откладывать, меня другие люди ждут. Брат Невилл говорит, аминь. Пусть Бог благословит в это утро всех вас. Теперь мы передаем это утреннее служение брату Бранхаму, Божьему слуге и пророку, чтобы он высказал ту проповедь, которую Господь ему дал. И пусть Бог сейчас его благословит. Пожалуйста. Спасибо, брат Невилл. Благослови тебя, Господь. Доброе утро, друзья. Большая честь снова находиться сегодня утром в скинии. Чувствую себя бодрым и полным сил. Позавчера я даже не мог говорить. Я подхватил этот вирус, который тут ходит, знаете. Он попадает в горло, вызывает хрипоту. Но Господь помог мне и вывел меня из этого состояния, чтобы я мог сегодня утром вам проповедовать. И мы рады, что эта уютная скиния забита до отказа. Люди стоят, жаль только, что у нас нет сидячих мест для тех людей, которые стоят. Мы были бы очень рады, если бы они у нас были, но мне кажется, что все места заняты. Я знаю, что вам было бы неудобно пройти и сесть вместе с этими детьми у алтаря, повернувшись спиной в эту сторону. Так вот, я тут несколько дней изучаю историю. И я подумал, что, может быть, вместо проповеди я мог бы сегодня утром провести небольшой урок по Слову Божьему. И мы, наверное, немножко затянем. Так что я, кто-нибудь из вас может поменяться местами со стоящими или как-нибудь так. Было бы очень хорошо, если бы вы смогли. Если бы вы смогли так делать, чтобы они немножко отдохнули. Вот, и многие из друзей, моих друзей, некоторые из них приезжают из очень отдаленных мест. Аж из Джорджии, из Огайо, Теннесси, из разных штатов, из Иллинойса, Миссури, Мичигана. Они приехали из Чикаго на одно вот такое небольшое собрание в скинии. У меня это вызывает такую признательность за таких людей. И кроме того, я хотел бы сказать вот что. Не в интересах, но в интересах Слова Божьего. Почти что все эти люди не просто приезжают, но они еще и десятину с собой привозят, чтобы вложить в церковь и помочь. Вот это верные друзья. Таких людей просто невозможно забыть. Еще иногда мне, может быть, приходится говорить такое, что раскритикуют их в пух и прах. Но тогда вы понимаете, чего это стоит. В сердце не хочешь этого делать. Однако нечто подсказывает, это должно быть сделано, понимаете? Ты должен это сделать. И когда вижу, как они съезжаются отовсюду и стараются служить Господу, и верят в то служение, которое дал мне Господь, и доверяют мне как Его слуге, что я не скажу им какую-то неправду, тогда с глубочайшей искренностью я действительно должен делать все, что в моих силах, чтобы пасти души этих людей. Ведь они приезжают сюда не просто, чтобы на них посмотрели, едут по обледенелым горам и холмам, и через дорожные пробки, а их дети не доедают и не досыпают. Их чемоданы лежат в багажнике машины. И вы знаете, это тяжело. Но в Библии сказано о таких людях в 11 главе послания к евреям. Даже мир недостоин таких людей. Я так говорю, потому что я на самом деле от сердца так считаю. И многие здесь из Нью-Олбани, и Луисвилла, и близлежащих мест, из Кентукки, разных мест, которые не так далеко. Однако они постоянно приезжают, едут, преодолевая лед, снег и все остальное, чтобы добраться сюда. Так вот, следующее воскресенье будет канун Рождества. И я думал, что у меня будет рождественская проповедь для церкви, но мне стало так жалко деток. Я должен сказать, что если я буду здесь, тогда детки, многие из них живут далеко, наверное, останутся. танцы, без Рождества и так далее, так что этим малышам будет тяжеловато. Но перед отъездом, так вот мы, я знаю, что мы здесь не учим наших детей такой небылицы, как Дед Мороз. Мы против того, чтобы кому-нибудь лгать. Так что своим детям вы лгать не будете. Такие вещи — это высшая степень мифологии, когда такие вещи на Рождество заменяют Христа. И Рождество утеряло. Рождество — это уже не поклонение, это празднование, выпивка, азартные игры, попойка, просто самое, что ни на есть, язычество. И это не... Я хотел... Может быть, после Рождества я еще раз буду говорить на рождественскую тему, понимаете, чтобы не лишать маленьких. Но ведь таким детишкам этого не объяснишь. Они же видят, как детки в рождественский вечер получают рождественские подарки и тому подобное. Они не понимают, видите. Они слишком маленькие, и мы должны не забывать о них, что у них есть что-то общее. Мы должны опуститься до того уровня и не забывать об этих малышах, что они сами... Я слишком громко говорю. Брат, слишком большое усиление. Брат Нил говорит, а как слышно в самом конце? Вы меня хорошо слышите там, в самом конце, а? Для пожилых людей вроде бы надо убавить. Подождите, я слишком близко стою. Какой микрофон работает? Оба? Они оба. Этот и этот? Да, может, вот этот. Я думаю, вот этот хороший. Да. Это... Ну как, так лучше? Ну вот и хорошо. Отлично. Так вот, малышей надо понять. Знаете, это же малыши, и мы должны не забывать, что мы тоже раньше были малышами. И я помню, когда мы были маленькими, кто-то шел и срубал где-нибудь старый кедровый куст, и мама поджаривала кукурузные зерна и развешивала на нем гирлянды. На дереве практически больше ничего и не было, а старые рваные носки там висели прямо как... О. И может быть, она возьмет, может, один пакетик с конфетами, а это были леденцы. 2-3 мне, 2-3 горбатику, 2-3 другому, простые леденцы. И мы весь день ходили, сосали их, знаете, заворачивали в бумажку и клали себе в карман. И если нам доставался старый игрушечный пистолетик с пистонами или рожок подудеть, это было что-то потрясающее, мы были в восторге. Сегодня, конечно, все иначе. У бедных людей появилось немножко денег, и теперь они могут купить своим детям больше всего. Они лучше одеваются, лучше питаются, лучше живут, и во всех отношениях, наверное, они стали лучше жить, учитывая сегодняшние зарплаты. И поэтому деткам надо что-то давать. Но всегда помните вот о чем. Говорите им, что Деда Мороза не существует, потому что это неправда. В один прекрасный день они подойдут и спросят, тогда как насчет Иисуса? Видите? Понимаете? Так что говорите им истину, будьте честными со всеми и говорите правду. И особенно не говорите своим детям неправды, потому что они вырастут и скажут, они верят в то, что вы христиане, и они хотят, чтобы вы... Они верят, что то, о чем вы им рассказываете, это истина. Так что обязательно говорите им истину, тогда все будет хорошо складываться. Так вот, и потом я хочу по возможности провести в Скинии, по крайней мере, еще один вечер или день перед моим отъездом и предстоящими годами служения, вернее, годом служения. И если на то воля Божья, в этом году я хочу постараться провести побольше собраний за границей, потому что я чувствую в этом необходимость, особенно в Швеции и Норвегии, и многих скандинавских странах и в Азии. Я считаю, что мы должны отчаянно молиться обо всем этом, что мы должны узнавать направление Святого Духа и куда Он нас поведет, и все то, что мы должны делать. При изучении ранней истории церкви у Бродбента и Хейзелтин и множество их комментариев об этом, никейских отцов. А как раз вчера я до конца дочитал полное описание жизни святого Мартина, которого католическая церковь отказалась канонизировать. Это сделал Бог. Так что они... О его великой жизни и о том, как те же знамения и чудеса сопровождали этого человека всю его жизнь. Как он воскресил двух мертвых людей, изгонял злых духов, говорил на незнакомых языках, и видел видения и прочее. И что за великий человек? Однако весь секрет его силы заключался в смирении пред Богом. И сегодня мы видим, что хотя церковь и учит о силе, и учит, что знамение сопровождает верующего, но мы видим, что они возгордились, «Я шишка, а ты малявка». И это не похоже на раннюю церковь, понимаете? Они были смиренными и добрыми друг к другу, и приятными, понимающими. А сегодня все совершенно по-другому. И невольно задумываешься, может, многие такие вещи увели нас в сторону от настоящей сути той вести, что нам нужно смирять себя. Оставайтесь, чем вы будете смиреннее, тем больше Бог будет вас использовать. Изучал мифологию и все эти мифы. Само Рождество — это миф. Это никакой не... В Рождестве нет ничего настоящего. Слово «Рождество» даже не упомянуто в Библии. Там никогда не поклонялись дню рождения Христа. Ничего подобного не было. Это римско-католическая догма, а не христианское учение. Ни одно писание в Библии этого не подтверждает. И в первом столетии после Библии, понимаете, об этом ничего не было сказано. Это просто миф. Дед Мороз, коммерция, все целиком слилось в одну большую мешанину. Если бы вы взяли и изучили истоки всего этого и проследили, вы бы увидели, где мы оказались. Не осталось ничего. Ничто не может помочь, только пришествие Господа и все. Сейчас ничто не может помочь вывести нас из этого хаоса, кроме пришествия Господа. Это есть тот переключатель, который прерывает запись на пленке? Братья отвечают, да. Может быть, я лучше вообще прерву сегодняшнюю запись, просто не буду ее рассылать, потому что будут сказаны довольно резкие вещи. Но я скажу так, чтобы... Запись на пленке уже идет? Эти пленки не продавайте, хорошо? Эти пленки не для продажи, их можно передавать друг другу по церкви и так далее, но потому что это вызовет замешательство в два счета, понимаете? Так что пока не распространяйте их, пока мы не сделаем иначе. Так вот, прежде чем мы приступим к проповеди, все старайтесь быть как можно более сосредоточенными и спокойными. Я не буду слишком долго, но я не хочу спешить, чтобы хорошенько это втолковать, чтобы вы действительно это поняли. Так вот, давайте сначала... Итак, если все вопросы решены, по-моему, если еще... Брат Навил говорит, я как раз хотел сказать тем трем женщинам, которые стоят там, что кто-то из них может сесть вот здесь, на табурет для пианиста. Вон те три женщины. Да, пусть те женщины, которые стоят там сбоку, пройдут сюда вперед. Здесь есть место для вас, сестры. Да, другой брат говорит, есть место здесь спереди. Вот одно вот здесь спереди. Брат Навил говорит, вот одно вот здесь спереди. Другой брат говорит, есть места для детей. Вот здесь есть стул. Братья говорят, здесь есть места для детей. Здесь алтаря дети. Если кто-то из детей хочет встать и отдать свое место кому-нибудь из взрослых, которые стоят, то прямо здесь у алтаря есть место для детей. И взрослый мог бы занять сидячее место. Те женщины, которые стоят там за пилястры, может вы, брат Навил говорит, сестры, вы не хотели бы пройти сюда. Это место здесь в дальнем углу, но это лучше, чем стоять там. Если хотите встать, есть места на платформе. Может кто-нибудь из братьев хотел бы пройти сюда у этих детей. Вот одно место здесь, рядом с братом Уэем. Проходите сейчас, занимайте места прямо здесь, чтобы вы были просто как дома, чтобы вы чувствовали себя как дома. Брат Нейл говорит, брат Шелби, ты не хотел бы пройти сюда? Вот здесь есть место, брат Шелби, прямо здесь впереди, на платформе, если хочешь пройти сюда и сесть рядом с нами, прямо вот здесь. И брат Эванс, и брат Чарли, и вы вот здесь есть место, одно вот здесь, и два вот здесь, пожалуйста. Проходи, брат из... Давайте, проходите сюда вперед, устраивайтесь поудобнее, чтобы мы могли все по возможности успокоились и настроились на служение, чтобы вам не стоять и не уставать, и не утомляться. Кто-нибудь из братьев, сестра там, в самом конце зала, стоит в самом конце зала, ты, брат Невил говорит, вот здесь есть место, еще есть место, вот еще одно, тут табурет пианиста, которым может кто-нибудь воспользоваться, если хотели бы пройти и сесть на него, то пожалуйста. Я вижу, что леди там в конце показывает, что возле нее есть свободное место, так что очень хорошо, просто устраивайтесь сейчас как можно удобнее. Итак, пока мы рассаживаемся, давайте... Сейчас минут 20-23 минуты 11-го, 17 декабря. Сегодня утром здесь, в Джефферсонвилле, на улице дождь. И снаружи у нас пасмурно, а внутри мы чувствуем себя хорошо, чудесно. Зная, что мы приближаемся, пришествие Господне близко, и приближаемся к вечности, и мы так благодарны Богу, что мы можем сегодня утром стоять и вселять в верующего и неверующего Слово живого Бога. веря, что когда мы станем понимать дела Господни, для всех нас это будет знаменательный день. Теперь давайте склоним на минутку головы для молитвы. И пока мы склонили головы, если кто-нибудь хотел бы, чтобы его вспомнили, то просто поднимите руки к Богу, помните свою просьбу в сердце. Благодарю. Наш Небесный Отец, вот мы сейчас в скинии, все на местах, и микрофоны работают, и идет запись, и христиане молятся, выражаются просьбы. И каких 2-3 недели я постоянно готовился к этой сегодняшней проповеди. Может быть, Святой Дух использует эту коротенькую речь, чтобы втолковать эту тему сердцам людей, чтобы они увидели, в какое время мы живем, и приготовились к встрече с Господом Богом. Мы молимся за всех наших больных и страждущих повсюду. О Иисус, вспомни в это утро церковь Твою, Всемирную Церковь, по всему миру, одни в дремучем лесу, другие в долине решения, третьи на вершине горы. И по всему миру дети Твои полагаются на Тебя и взывают к Тебе. И как Иоанн в древности с острова Патмос сказал: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» И мы осознаем, что мы не обойдемся без присутствия врага. Он всегда рядом, чтобы помешать и остановить, и сделать все, что сможет. Но, о Господь, дай сегодня детям Твоим веры, силы подняться над врагом, открыть сердца и сделать свою душу полем с плодородной почвой, куда может быть посеяно слово жизни, и принести большую радость и обильный урожай. Я молю, Господь, чтобы Ты благословил Свое Слово и Своих слуг. Помоги этому моему слабому голосу, чтобы я крепко держался благодаря помазанию Святого Духа. И затем в молитвенной очереди дай силы и веры, Господь, чтобы, когда мы выйдем из этого здания, среди нас не было ни одного немощного человека. Даруй это, Господь. Мы знаем, что живем в последнее время. И мы просим, чтобы Ты сейчас благословил нас, а мы дальше будем ждать Тебя и читать Слово Твое. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Теперь я прочитаю 2 или 3 места из Писания. И, как я объявил в прошлое воскресенье, сегодня я постараюсь поговорить на тему христианства против идолопоклонства. И такова наша тема сегодня утром. Так вот, я никакой не теолог и ни в коем случае не знаток Библии, а просто безграмотный человек, который от всего сердца любит Господа Иисуса. Я не утверждаю, что я теолог, и не претендую на это, но просто стараюсь в смирении сердца объяснить те вещи, которые я считаю, Святой Дух мне открыл, и я должен их передать своей церкви. Ибо я заинтересован в том, чтобы эта церковь росла, чтобы эта церковь была духовно в порядке. Это в моих интересах, потому что эта церковь в Божьих интересах, а Его интересы — это мои интересы. Так что я должен за этим следить. Читал у ранних историков об Иринее и других, как они хранили свою церковь неоскверненной от мирских вещей, как те старые учителя вставали там и твердо придерживались этого Евангелия. Тогда Библия еще не была написана в том виде, в каком она у нас сейчас, только при Реформации, когда Лютер пустил ее в печать, но у них было так называемое Евангелие и апостол. Евангелие и апостол. И этого они придерживались. Так вот, мы прочитаем в это утро два места. Одно из них находится в книге Иеремии, 7 главе, начиная с 10 по 18 стихи. Другое место находится в Деяниях 7:49. Если хотите пометить главный отрывок для этого, точнее, отрывок из этой 7 Иеремии, это 18 стих. Я хочу начать читать с 10 стиха. «И потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я за него, за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, что я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на которое вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. Отвергну вас от лица моего. Я отвергну всех братьев ваших. Отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не плати за этот народ, не проси за этот народ, и не возноси за них и молитв, и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городе Иудеи и на улицах Иерусалима? Теперь, прежде чем я прочитаю отсюда заключительный стих, я хочу приостановиться. Давайте я сейчас еще раз возьму сначала. Бог упрекает этот народ и говорит: «Даже не молитесь за них». Давайте я сейчас начну с 16 стиха и прочитаю до 18 включительно. Слушайте внимательно. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитв и прошения, и не ходатайствуй предо мной, ибо я не услышу тебя». Не видно ли, не видишь ли, что они делают в городе Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, отцы разводят огни, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для Царицы Небесной, синодальный перевод «богини неба» от переводчика, и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Так вот, теперь я хочу открыть 7 главу книги Деяний и начать с 44 стиха и прочитать вплоть до 50. «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от нашего лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать у Бога и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Так вот, из прочитанного Писания вы видите, что сначала, во-первых, я основываю в это утро свою мысль на идолопоклонстве. Об идолопоклонстве мало что написано. Книг, объясняющих идолопоклонством, что такое идолопоклонство, немного, однако в мире этого полно. Я думаю, что по этой причине, что оно на самом деле так и не было объяснено людям, они не знают, что это такое. И я удостоился привилегии, большой привилегии в жизни, путешествовать и видеть идолопоклонство и узнать, что это такое. И когда за последние несколько недель изучал идолопоклонство, мифологию, греческую мифологию и римскую мифологию, у меня была возможность посмотреть, существует ли то же самое и по сих до сих пор. Посмотреть, остается ли идолопоклонство таким же, каким оно было в начале. В наше время, замечая в поездках идолопоклонство, а потом рассматривая, как оно началось, читая, как оно начиналось в ранние дни, я вижу, что оно не изменилось. Так вот, я был в Индии. В Индии полно идолопоклонства. У них там люди ходят босиком по раскаленным углям и разные... По-моему, однажды, когда я прибыл в Бомбей, меня в тот день приняли к себе. Кто-то мне сказал, я бы не знал, кто есть кто, просто они были в храме джайнов. И там были или 17, или 7 разных религий. Я даже уверен, что представители 17 разных религий встретились со мной там, бросив вызов слову. И каждый из них категорически против Христа. 17 разных религий. И они были... Они попросили нас снять в храме обувь при входе, и нас посадили на подушки. И прошло какое-то время, пока закончилась вся эта канитель, как я называю, через которую нужно было пройти. Но туда нас повел мэр города. Сам он индус, то есть магометанин. А Магомед был пророком, и он был из родословной Измаила, который тоже был сыном Авраама. И один известный в сегодняшнем мире евангелист убежал именно от одного человека из этой их родословной, когда он вызвал его на откровенный разговор о Слове. И, по моему мнению, евангелист должен был сказать, «У меня нет даров исцеления, но в нашем теле верующих таковые есть. Дайте мне несколько часов, и я приведу кого-нибудь сюда». Видите? Но, конечно, поступив так, евангелист поставил бы себя под удар организации, которые его поддерживали, и тогда его бы вышвырнули. И еще более того, я считаю, что я не позволил бы этому неверующему торжествовать над Словом Божьим. Если бы я потерпел поражение, то я все равно стоял бы там и показывал свою веру и убеждение в Боге, что Он остается неизменным. Как еврейские юноши сказали, «Наш Бог силен избавить нас от этой раскаленной печи, но ни в коем случае мы не преклонимся перед вашими идолами». Да. Я считаю, что это был бы более доблестный поступок. И опять же, поскольку это доктор теологии, хорошо знающий Писание, ведь это великий евангелист и могучий муж, то я думаю, что я дал бы ему отпор по слову, был Иисус Христом или нет, или был ли Магомед пророком, и доказал бы ему по его же Библии, если бы у меня было призвание по Библии евангелиста, чтобы это объяснять, то я бы занял такую позицию, вместо того, чтобы просто убегать от этого и пятиться назад. Этим не показана настоящая смелость христианина, который будет твердо на этом стоять не на жизнь, а на смерть. Бог силен избавлять. Я думаю, что я пресек бы его на этом. Но они забывают о Бомбее, когда там магометанин-слепец в тот вечер получил на собрании зрение. Этого они не упоминают. Но, тем не менее, эти люди, они не лицемеры. это искренние люди, такие же искренние, как мы с вами, и иногда даже больше, чем мы здесь в Америке. Они не лицемеры. Они воистину верят в это и практикуют это всем своим существом. Позвольте вам кое-что рассказать об идолопоклонстве. Я не помню название того бога, который является богом тех людей, что ходят по раскаленным углям, но это огромная статуя с большущим, с чем-то похожим на человеческое лицо. Лицо что-то вроде камеи, но с огромными большими ушами, чтобы слышать все их грехи и так далее. И большущие рубины, как серьги, у него тут в ушах, каждый из которых стоит, наверное, 500 000. Может быть, я преувеличил, а может, он и дороже. Но, о, в этом идоле такие большие, дорогие украшения. И священник храма приводит бедного фермера. Ему не обязательно быть просто обыкновенным, не обязательно быть каким-то особенным человеком. Это просто обыкновенный человек, фермер, который хочет возблагодарить своего Бога за хороший урожай. И таким образом он показывает свою веру в Бога, когда приходит в храм и получает благословение от его священника. А затем, чтобы готовиться пройтись по котловану с углями, которые на много метров в глубину и на много метров в ширину, и обдуваемые опахалами, чтобы они были раскалены до бела. Это не выдумка. Это правда. Он предстает перед идолом, исповедует свои грехи этому священнику, и его обливают водой, святой водой и так далее, которую благословил священник. Еще очень часто они берут большой крюк, рыболовный крюк, большущий, может быть, 1.5-2 сантиметра в диаметре, от кончика до стержня цевья крюка, и на него нацепляют мешочек с водой, как украшение на рождественской елке, такие шарики, и наполнять его полностью водой, чтобы он был тяжелый. И они берут и буквально тысячи таких вонзают в их плоть и выдергивают. Когда они заходят, они выдергивают их из своей плоти, чтобы пережить мучение и угодить своему Богу, этому идолу. Они не лицемеры. Еще очень часто они высовывают язык, и пикой, на которой вилки, протыкают себе язык и дальше нос и скрепляют вместе, берут и нитками зашивают им рот, если было что-то неправильно сказано. Такие муки. И еще сидят у этого большого котлована с огнем. Они закалывают козла, чтобы умилостивить идола, и приносят его жизнь за свои грехи. И вы бы слышали, какой стоит шум, когда убивают этого козла. Они исповедуют над ним свои грехи и закалывают козла, бросают кровь для искупления вины. А если этот человек, что ходит по углям, если он испугается и побежит по углям, он тем самым навлекает на себя позор. Но он должен идти по этим раскаленным углям медленно и спокойно, а иногда они на 5 метров в глубину, эти раскаленные угли. И может быть 5 метров в глубину, и может быть 30 метров или 40 метров в длину, и примерно, может 2.5 или 3 метра в ширину. А они раскалены до бела, и на нем один только лоскуток, то есть на нем посередине висит набедренная повязка, и он выходит туда. На нем все это висит и кровоточит по всему его телу, рыболовные крюки и все такое, доводит себя до исступления, и из его рта идет белая пена. И так он идет, шагает по этим углям, а на другом конце выходит после углей вообще невредимый. А когда он идет, может быть, его ступни, ноги уходят в угли вот на такую глубину, на 0.5 метра или больше, набрасывает на свою человеческую плоть эти раскаленные до красна угли, проходит по огню и выходит на другом конце невредимый. Вы бы посмотрели на его ноги, ни царапинки, ни ожога. И после таких наблюдений и размышлений, если жертва языческому идолу с кровью козла, с верой в это, защитит язычника от огня, то что же кровь Иисуса Христа сделает для верующего в живого Бога? Так вот, идолопоклонство — это странная вещь. Оно у нас было во все века, еще с, наверное, от начала времен. Итак, порядок этого идолопоклонства такой. Человек устанавливает идола, ставит идола. Затем он заходит и готовится к этому грандиозному поклонению. Он верит, что этот идол сделан по образу какого-то бога, которого он никогда не видел, который не имеет формы. Так что он верит, что он по образу того идола, которого он делает для этого бога. Только не прошляпьте этого. Этот истукан по образу мифического бога, и он верит, что это он и есть. Затем он предстает перед этим идолом и падает ниц, и верит, что тот бог, который является невидимой личностью, сходит в этого идола, и он верит, что разговаривает с богом через этого идола, что бог вселяется в этого идола и отвечает ему. И многие из вас здесь, учителя, рассматривали мифологию. В те времена те боги якобы даже сражались друг с другом и все такое. Так вот, другими словами, этот бог гипнотизирует сам себя и из своего сверхъестественного положения входит в этого идола и отвечает поклоннику через этого идола. А поклонник каким-то взвинченным эмоциональным чувством верит, что идол говорит к нему, к его сердцу, и ему прощаются его грехи и все прочее через этого идола, из чего ясно видно, что это дьявол. Это делает именно дьявол. И они делают все не просто так, наобум. Некоторые, да, но есть настоящие, истинные поклонники таких вещей. Например, я мог бы вам рассказать историю о том, как те бесы в этих идолах совершали всевозможные вещи. Делали так, что кровь выступала на предметах и все такое. Это бесы. И если вы не верите в, что действительно существует бес, то вы не верите в существование Бога. Конечно, вы должны верить в существование противоположного, ведь есть две противоположные стороны. Так что существует реальный дьявол, и он является личностью, не какая-то мысль. Он личность. Так вот, расходится такое учение, которое гласит, «Дьявол — это просто плохая мысль, которая к тебе приходит». Нет, нет, это не так. Дьявол — это личность. Те же люди верят, что Святой Дух — это просто хорошая мысль, которая к тебе приходит. Но не верьте в это. Святой Дух — это личность. Это личность Христа в форме Духа. Так вот, эти идолопоклонники, а у вас наготове Писание, точнее, места Писания, возможно, я сошлюсь на некоторые места Писания через несколько минут. Может быть, некоторые прочитаем. Так вот, эти идолопоклонники, падая ниц перед идолом, верят, что тот Бог, которому они поклоняются, представлен в этом идоле. Вам это понятно? Так что поклонник не лицемер. Он на самом деле ухватывается за нечто, что в этом идоле, потому что он ему отвечает. Он что-то делает, получает что-то от этого идола, который является вымышленным богом, а не настоящим. И очень часто дьявол внедряется во все это, и дьявол иногда внедряется на собраниях и выдает себя за бога. Я видел это в своем служении. Итак, запомните, это только сегодня утром у нас просто учение. И я хочу, чтобы эта церковь, когда я продолжу это служение и отправлюсь на поприще, я хочу, чтобы вы оставались со своим пастором и придерживались того учения, которое здесь преподается. Держитесь этого слова. Ни в коем случае не отходите от него. Неуклонно держитесь слова. Что бы ни происходило вокруг, держитесь этого слова. Понимаете? Вот. И только потому, что я уезжаю, я здесь только один из пасторов. Брат Невилл учит тому же, что и я. Так что просто дальше ходите в церковь и слушайте слово. Я не знаю, куда он меня поведет. Сегодня утром я сказал жене за столом, «Нечто во мне вопиет все эти годы. Я выясню, что это такое». Так вот, я не знаю, куда он поведет, куда он отправится, но я пойду, куда ведет он. Так вот, идолопоклонство существует и по сей день. Мы замечаем, я замечаю, что люди приходят к алтарю со слепыми высказываниями слепых учителей, которые будут говорить, «Просто откройся, забудь обо всем, опустоши свой разум, ты станешь Илией, ты станешь одним, другим и третьим». Сплошная ложь. Вы приходите к Богу не «Вот так будешь открывать свою душу, каких только дьявольских духов не наберешься». Ни в коем случае не делайте этого. Вы должны помнить, что существует дьявол, и он подделывается под Христа почти идеально. Какое-то время назад я читал в жизни святого Мартина, что один парень, вообще-то он был монахом, и он сказал, что Бог призвал его быть одним из ветхих пророков. Вы слушайте меня, я один из ветхих пророков. И школа. Мартин, конечно, не слушал таких вещей. Так что они в это не поверили, потому что жизнь парня не соответствовала этому. В конце концов, он сказал, «Я докажу вам, что я призван быть ветхим пророком». Совсем молодой парень сказал, «Но я призван». Видите, дары и призвания непреложные. Понимаете, они отклоняются от слова, а когда вы отклоняетесь от слова, вас заносит куда угодно. И этот парень сказал, «Сегодня вечером, примерно в полночь, Бог даст мне белую одежду и поставит посреди вас, чтобы показать, что я ветхий пророк». Так что они, в ту ночь они все послушались, и разнеслась молва, и люди съехались. И этот парень получил белую одежду. Когда посетители ушли, они потом осмотрели одежду. Это была настоящая, реальная белая одежда, очень красивая на вид. Но пожилой епископ, у него это просто не укладывалось. Это казалось неправильным, потому что это было просто не по Писанию. Белая одежда. И когда он засомневался, они сказали, «Возьми и предстань с этой одеждой перед святым Мартином, мужем Божьим». А тот не захотел этого делать. Он не хотел представать перед этим истинным пророком. Он не хотел предстать, и они его заставили это сделать. И когда они хотели его отвезти, одежда исчезла и куда-то делась. Невесть куда подевалась, видите? Когда это выводится на чистую воду. Если у тебя настоящее золото, то тебе не надо волноваться о том, хорошее оно или нет. Оно где угодно выдержит проверку. И настоящий Дух Божий выдержит проверку, потому что проверка идет по Слову Божьему. На этой скале я построю церковь мою. Я видел, как люди впадают в истерику. Хорошие люди. Теперь вы понимаете, почему я не хочу, чтобы эту пленку продавали. Я видел, как хорошие люди, причем пятидесятники, пасторы, которые не понимали, люди начинали истерику и впадали в трансы и все такое, и делали что-то, и в конце концов их отправляли в психиатрическую больницу. Дело в том, что невинные люди открывали свое сердце и входили бесы и занимали то место. Существует реальный дьявол? Я читал тут о том, как один пришел, по-моему, к Иринею или Мартину, к одному из них, знатоки Библии, сведущие в этом лучше меня, золотой короной на голове, в белом одеянии, позолоченной обуви, сказал, «Я Христос, исповедуй меня». Тот святой отказался это делать. Тот настоящий пророк Божий стоял там и выжидал. И тот ему 2-3 раза сказал, «Я Христос, исповедуй меня». Он сказал, «Наш Христос так не приходит». Верно. Нужно знать Слово. Стойте на слове. Понимаете, великая битва уже не за горами. Так вот, мы уже много лет играемся в церковь. Но уже пришел час, когда и Амврий, и Иоанний воспротивятся Моисею, как о них предсказано в Библии, и будет духовная битва, война. Некоторые будут так и дальше продолжать. Деноминационная церковь так и будет дальше наращивать господство и дальше идти своим путем. Но я имею в виду, что настоящий, истинный верующий приходит на то поле боя. Так что лучше будьте в курсе и знайте, что вы делаете, иначе вы очень легко можете подхватить злого духа и сами этого не осознавать. Если это противоречит этому слову, не верьте в это. Придерживайтесь этого слова. Идолопоклонство. Идолопоклонство старо, оно здесь, в Соединенных Штатах уже давно, и много лет назад у индейцев Пуэбло и в Аризоне тоже было идолопоклонство. А именно, у них был бог дождя. И бог дождя, мол, выбрал замыкающуюся черепаху. И они сделали образ замыкающейся черепахи. И они сделали ее пятнистой, как будто она вылезла из грязи. И они повергались перед этой замыкающейся черепахой, веря, что бог дождя сходил в панцирь этой замыкающейся черепахи и говорил к ним через эту замыкающуюся черепаху, потому что они верили, что он живет в грязи и влаге, и что он бог всего этого. У них был эта мифология, просто подделка правды. Вот. И таким образом они поклонялись бесам, поклоняясь замыкающейся черепахе, думая, что это бог дождя. Они наводили на себя дух, еще как, потому что они открывали ему свои сердца. Но это был неправильный дух. Столько людей сегодня открывают сердца не тому, чему надо. Конечно, вы получаете дух, но очень часто он противоречит слову, говоря, дни чудес прошли, такого или сякого вообще не бывает. Запомните этот дьявол под маскировкой христианства. Да поможет нам Бог, когда мы углубимся в это немного погодя, чтобы вы это поняли, понимаете, что это злой дух под маскировкой христианства. Но это не Дух Христа, потому что Дух Христа каждый раз приходит к Слову. Он не может отрицать свое же Слово. Так вот, когда христианство пришло в Рим, в Риме, в самом городе Риме, было 400 языческих храмов внутри 11-километровой стены. 400 языческих храмов. И они предназначались для богов и богинь. Боги и богини, женщины и мужчины. 400 разных богов. Только представьте, 400. Так вот, именно это обнаружил Павел, когда пришел в Рим. Именно так было у Акилы и Прескилы, когда они были посланы после Пятидесятницы и основали церковь в Риме. Именно с этим и они столкнулись. С языческим поклонением, идолам. В Риме, в метрополии Рима, было около 2 миллионов людей, то есть рабов и жителей пригорода и прочих, около 2 миллионов людей, но стены вокруг Рима были 11 километров, и внутри этих 11 километров у самого подножия горы было 400 языческих храмов, языческим богам и богиням. Так вот, я хотел бы сейчас поговорить минутку о том, что я взял из исторических данных, и кое-что из этого у меня прямо здесь. Как они входили в поклонение? Как они приходили на поклонение? Как язычник приходил на поклонение? Во-первых, он делал так. Он шел в храм и находил жреца, языческого священника. Затем он давал ему пожертвование, какую-то сумму денег, а потом жертву, животное, чтобы умилостивить того Бога, с которым он собирался поговорить. И иногда в одном храме находился не только один какой-то Бог. В одном храме, бывало, находились боги, богини, все такое. И так жрец, тот приходил к нему и давал ему денег, и жрец давал ему взамен свечку, обыкновенную сальную свечку. И потом поклонник брал эту свечку, заплатив жрецу, брал эту свечку и подходил к определенному алтарю того Бога, с которым он хотел поговорить. А на этом алтаре был огонь, где сжигалась жертва. У подножия статуи большого бронзового храма, вернее идола, и он брал эту свечку и зажигал ее от алтарного огня идола. Он зажигал свечку и подходил к подножию алтаря перед идолом и ставил эту свечку. А после того, как он ставил свечку, Наверное, получается так, что этот Бог среди всех остальных богов знал, в какую именно статую надо было войти. Знаете, чтобы прийти и поговорить с ним. Зачем свечка? Я не знаю. Но он ставил свечку, зажженную от огня на алтаре. И потом он отходил назад в зале святилища. И там он повергался на пол. И тогда он вкладывал свою молитву, всю свою душу, все свои силы, и молился этому какому-то великому Богу, вымышленному, мифическому Богу. Молился этому Богу, чтобы он сошел в этот образ и заговорил с ним. Говорят, что один из императоров повергался перед истуканом Аполлона настолько, что на самом деле утверждал, что слышал голоса, исходившие от идола, который ему отвечал. Падал ниц. В этот момент вы сказали бы: «Брат Бранхам, он слышал голос?» Я вовсе не сомневаюсь в том, что он его слышал, но это был голос дьявола. Такого, как Бог Юпитер и все остальные, их боги не существуют. Но они повергались и лежали там и поклонялись этому таинственному Богу, о котором они ничего не знали, пока его дух находился в том идоле, который, по их мнению, был похож на него. Они делали его образ и таким образом обретали у него благоволение. Затем они совершали приношения. А когда он доводил себя до полного эмоционального возбуждения, он опять представал пред идолом, и в этот раз жрец приносил ему еды и питья и ставил у подножия идола. А потом, у меня это здесь, на этой странице выписано, я читаю прямо оттуда, понимаете? И он подходил к подножию этого идола и брал это возлияние, отпивал и принимал немножко пищи, а потом выливал на ноги идола. Что он делал? Причащался с бесами. Общался с бесами, богами и богинями. Точно, как образный символ христианского причастия с Христом, принятие причастия. Именно таких обнаружила первая церковь, или же первые пилигримы Евангелия, пришедшие в Рим, таких людей в таком вот поклонении. Ваал среди идолов был самым известным богом всех веков. Ваал. Ваал. Это был бог солнца. И еще у него была жена. Бог луна. Богиня Иштар. Истар. Иштар. И это также произносится как Астарта. Астарта. Она есть на римской монете. Она была названа богиней, богиней Луной, или же царицей небесной, матерью богов. Бог Луна. А богом Солнцем был Ваал. Ну, почти все язычники поклонялись Солнцу. Даже индейцы делали то же самое, когда пришли мы, открыли Америку, когда была основана Америка, когда сюда пришли праотцы, они обнаружили, что те по-прежнему поклонялись Солнцу, потому что таким образом они поклонялись, именно так поклонялись богам и богиням в Риме, когда христиане прибыли в Рим. Так вот, в своих поездках я заметил, что идолопоклонство не изменилось. И истинное христианство тоже не изменилось. Они оба остаются на своих местах. И так будет до пришествия Господа Иисуса. Об этом я хотел бы немножко поговорить, чтобы вы имели об этом какое-то представление. Если вы духовны, вы обязательно это уловите. Поскольку Ваал был богом солнцем, то пирожки, которые делались, как Иеремия здесь сказал, о чем мы говорили несколько минут назад, женщины делали пирожки для Ваала Бога Солнца. Потому что вы увидите чуть позже, дальше в той главе, если ее почитаете, что они говорили, «Если мы не будем поклоняться Ваалу, тогда у нас не будет урожая, потому что Ваал был Богом плодородия». Другими словами, мы знаем, что посевы взойдут благодаря Солнцу. Но пророк сказал им, «Это из-за того, что вы оставили Бога». Вот почему ваши посевы не всходят. Но они поклонялись Ваалу, говорили, что они будут поклоняться, совершать ему приношение. Так вот, если Ваал — круглый бог, так уловите это слово за словом, и вы поймете остальное, концовку этой проповеди. Бог, Бог Солнца, был круглым богом. У них были огромные медные листы, которые отражали солнце и походили на огонь. И еще хлеб, о котором Иеремия тут говорил, что они, женщины, пекли эти пирожки Ваалу, что его делали круглым, как солнце. А потом его клали на алтарь, языческий алтарь, для причастия. И его делали круглым, как солнце или как луна, потому что это было для Бога Солнца или Бога Луны. Ваал был, как мы сказали, богом всего плодородия. Считалось, что благодаря ему все растет. Так вот, ранняя церковь столкнулась с этим напрямую, когда они пришли в Рим. И как утверждает и верит, римская церковь, или же сегодняшняя церковь, или же римско-католическая церковь, которая называется католической. Мы все католики. Это мы католическая церковь. Мы апостольские католики. Католик означает всемирный. А мы всемирная церковь апостольской веры. Так точно. Между двумя церквями существует разница. Одна из них была католической, всемирной, апостольской, а другая была римской, католической. И говорят, что Петр, точнее, они считают, что Петр основал римскую церковь. Покажите мне место Писания. Покажите мне, на основании какого места вы утверждаете, что Петр вообще когда-либо бывал в Риме. Ведь римская церковь говорит, что он там был с 41 по 46 год. А в то же самое время императором в Риме был Клавдий, который выселил всех евреев. Прочитайте 18 главу Деяний, вы узнаете, что Павел, когда пришел в Ефес, нашел Акилу и Прескилу, которые на самом деле были евреями и были изгнаны во время гонения, и они снова оказались здесь, в Палестине, потому что Клавдий повелел выселить всех евреев, и христиан, и ортодоксов. Акила и Прескила основали церковь в Риме, и им пришлось уйти из-за восставшего Клавдия, который выгнал всю церковь, точнее, христиан и всех евреев из Рима. Так вот, что касается того, что Петр был епископом церкви, я могу вам показать Писание, по крайней мере, почти вплоть до 70-го года, что Петр никогда не уходил из Палестины, прямо в Писании. А вы говорите, что Петр был убит в Риме, и что Павлу отрубили голову в Риме. Это догма. Я прочитал все мартирологи, какие смог найти, и ни в одном из них ничего не говорится о том, что Петр или Павел, кто-либо из них, были убиты в Риме. Из самых ранних достоверных мартирологов, которые можно прочитать, ни в одном из них ничего об этом не говорится. Он там не был. Это догма. Я здесь для того, чтобы разоблачать язычество, так что мы сделаем это с помощью Господа и Его Слова, понимаете? Просто покажем вам, как церкви. Вы все ругаете католиков, но только подождите несколько минут. Так вот, и так мы видим, что после того, как Акила и Прескила, согласно Писанию, были выселены из Рима, та небольшая церковь осталась как сирота. Там остались только те, которые были обращенными язычниками, перешедшими в римскую христианскую церковь, раннюю церковь. А Акила с Прескилой, еще одна пара, основали эту церковь и взращивали ее. Затем мы видим, что как только они ушли, те поставили себе своих епископов и создали свое собственное учение. А потом они переняли, чтобы расположить к себе императора Константина и тех, которые появились позже, чтобы расположить к себе, потому что им там нужны были члены для сохранения политической поддержки страны. Они приводили в церковь членов и принимали их на основании одного только исповедания, зная о Боге не больше, чем некоторые из наших людей сегодня в Америке. Только за счет исповедания, а исповедать Христа, другого Бога, помимо их Бога, для них уже было подвигом. И вот тогда они переняли в устройство своей церкви языческие обряды. Так вот, римский священник, потом они переняли это, принимая и делая причастие. Прежде всего, это всплыло в проведении причастия. Вместо разломленного куска, подобного телу Христа, они стали его делать круглым, как солнце или как луна. Он и по сей день круглый. Конечно. Это до сих пор круглая вафля, а не разломанный кусок его тела. Она круглая и гладкая. Сегодня римские священники кладут эту круглую вафлю на алтарь и называют это телом Христа в буквальном смысле. Так вот, между этими высокими епископальцами и прочими, и католической церковью, идет большое противостояние именно по этой теме. Является это тело буквальным, или это символизирует тело? Римский католик говорит, что это буквальное тело, потому что это было буквальное тело Ваала, Бога Солнца, который отражался в том куске меди. Его делали круглым. Ни на одном христианском столе нет круглого хлеба. Потом им понадобилось становиться лицом на восток, и так далее, как они делали в языческом поклонении, и задействовали женщин и так далее, точно как у них всегда было, как язычники перед богиней и так далее. Так вот, они просто сняли Астарту и поставили Марию, сделали царицей небесной ее. Они сняли Юпитера и поставили Петра. И им нужна была догма, а для этого они должны... Когда Акилла и Прескилла вернулись через 13 лет правления Клавдия, когда они вернулись, они обнаружили, что их церковь полностью предалась идолопоклонству, но выросла и стала гигантской, огромной. Для того, чтобы это ввести, они должны полностью брать Библию. Так вот, я ирландец. У меня есть так называемые факты нашей веры, которые принадлежат только священнику и так далее. И я знаю из бесед со священниками, вот что. Священник не станет спорить с тобой о Библии. Библия для него просто рядовая книга. Ведь года два назад вот этот епископ Шин тут сказал, если кто-нибудь пытается верить в Библии, это все равно, что брести через илистую тину. Они в это не верят. Вот тогда они начали и заявили, Бог находится в своей церкви, а не в своем слове. Один священник тут дальше по дороге, он недавно приходил на собеседование из Пресвятого Сердца. Он сказал мне, то есть из этой церкви дальше по дороге, не помню, из какой именно. По-моему, она называется Пресвятое Сердце. Он пришел ко мне расспросить о крещении Марии Элизабет Фрейзер, которая отпала и стала католичкой. Он спросил, вы крестили? Я ответил, да. Говорит, как вы ее крестили? Я говорю, христианским крещением. Он сказал, какой способ вы имеете в виду? Я сказал, существует только одно христианское крещение. Он сказал, что вы имеете в виду? Через погружение? Я сказал, так точно. Он сказал, значит, вы ее погрузили во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я сказал, это не христианское крещение. Я говорю, христианское крещение — это погружение во имя Господа Иисуса Христа. Он это записал, он сказал, вы также поклянетесь в этой клятве, вернее, в этом заявлении епископу. Я сказал, если он не может поверить моему слову, то пусть обойдется без него. Я говорю, я ни в чем не клянусь, понимаете? А он сказал, я сказал, не из высокомерия, сэр, но я знаю, что в Библии сказано, не клянись ни небесами, ни землей, потому что это подножие ног его, и так далее. Мы не должны так делать. Он сказал, странно, католическая церковь раньше так крестила. Я спросил, когда? Когда? Видите, но они утверждают, что делали это. Ведь, откровенно говоря, так и было. И вначале мы все были одно, и это все началось с Пятидесятницы. Это начало первой церкви, которая признает кто угодно и где угодно. Христианская церковь началась в Пятидесятницу. С пятидесятнического переживания, с пятидесятников, с пятидесятнического крещения. Все идет от первоначальной церкви в Пятидесятницу. Так вот, обратите внимание. Итак, потом мы видим, что им пришлось отойти от учения Библии для того, чтобы все это ввести в угоду императорам и прочим, чтобы привести язычников. Теперь смотрите, Петр был евреем. Верно? Вы можете себе представить, чтобы святой Петр перенял идею воздвижения идолов в церкви? Еврей, которому запрещалось даже посмотреть на идола. Вы можете себе представить, чтобы он такое сделал? Только не Петр. Вы можете себе представить, чтобы он сказал, «Все мои послания тогда вначале были совсем неправильными. Я их сейчас просто выкину. Я буду жить как дух в этой римской церкви. Я перейму». Да это был бы совсем другой человек. Поэтому для этого они должны были образовать догму, что Петр был погребен в церкви и оставил им все заповеди, и что они являлись первоначальной католической церковью. Они вовсе ею не являлись. Ни одно место Писания, никакие исторические данные. Ничто этого не подтверждает, вообще ничто. Это было не так. И тот жрец первой римской церкви, точно такой же, как и сегодняшний. Они верят, что этот хлеб — это тело Христа, что каким-то образом Христос сходит и запрыгивает в этот кусок хлеба, лежащий на алтаре, который мыши всю ночь таскали, видите? Верят. И по этой причине католик считает, что для того, чтобы поклоняться, необходимо ходить в церковь, потому что Бог — это их церковь. Вот почему они кланяются и перекрещиваются около церкви, потому что этот кусок хлеба — это Бог. Это самый что ни на есть символ Ваала, Бога Солнца. В этом нет вообще ничего библейского. Да, это круглые вафли, лежащие на алтаре. Так вот, поэтому они не приняли христианского учения от Иринея, Поликарпа и от тех ранних братьев, от Павла. Мы видим, что самым пожилым учеником был, кто дольше всех жил, был Иоанн. Его на 3 года сослали на Патмос, потому что у него была школа. Он передавал или составлял Слово Божье, собирал его, послание вместе. Его и его учеников застали за этим делом, и его отлучили на 3 года. После смерти императора его вернули. И тогда он написал книгу Откровений. Разве вообще может возникнуть такой вопрос? Бог в своей церкви или Бог в своем слове? В Библии сказано, что Слово и есть Бог. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Кроме того, любое учение, любой церкви, будь оно баптистское, пресвитерианское, методистское, пятидесятническое или какое бы то ни было, если оно не придерживается этой Библии, слово в слово, оно неправильное. Ведь Иоанн сказал на острове Патмос, Святой Дух, точнее Христос, говоря ему, сказал вот что, «Если кто отнимет что-нибудь от этого или добавит что-нибудь к ней, так как же вы собираетесь добавить эти символы языческого идолопоклонства, дело из одного три Бога и всевозможные языческие церемонии, которым ранее церковь никогда не учила и была против них? На Никейский собор, на те большие дебаты о том, был ли он тройственной сущностью или одной сущностью, пришли те мученики, некоторые из них были одному человеку, епископу, пятидесятническому проповеднику за возложение рук на больных положили на руки раскаленный прут и вот так потянули его за руки. Другие стоявших взяли и выкололи ему мечом глаза. Те выглядели как сборище мучеников, которые стояли за это слово. Аллилуйя! Их кровь с кровью древних пророков слилась. Это слово, брат мой, это Божье слово. Когда обращались эти язычники, они вводили эти символы в христианство. Они больше не могут пользоваться Библией, потому что в Библии это разоблачается. И сегодня они тебе скажут в лицо, что у них нет, что они ей не верят. Они говорят, это хорошо, но последнее слово за церковью. А ведь то же самое мы видим и у пятидесятников. Не орите на католиков, ведь мы точно так же виновны, методисты, баптисты и все до единого. Вы, методисты, такие святые, тогда почему вы убили Иосифа Смита? Здесь Америка, и дано право поклоняться. Я не верю в то, что говорил Иосиф Смит, но вы не имели права его убивать. Верно? Мормоны. Вы, баптисты, сколько у вас было укрывательства, а у всех остальных? И пятидесятники? Такие же виновные, как и все остальные. становятся напыщенными выскочками и сборищем лицемера. И вместо смирения и силы Духа у вас Слово без Духа, и вы наносите больше вреда, чем нанесли бы, если бы вы были как все остальные, вернулись в их языческие обряды со всякими трибожническими понятиями и всей остальной чепухой. Вы не сможете доказать этого по слову. Слово противоречит этому. Как жаль. Итак, когда они образовали первую церковь Рима, христианство, им пришлось упразднить Библию и ввести эти обряды. Для того, чтобы это сделать, им нужна была какая-нибудь основа. Так что они сказали, Петр был первым папой римским, и так остается до сих пор. Так они говорят. Но давайте предположим, что он им был. Отказался бы Петр от слов, сказанных в Пятидесятницу. Вы можете себе представить, чтобы еврей расставлял идолов? И я могу вам доказать написанным словом из Библии, расписать по дням и годам, что Петр никогда не уходил из Палестины, разве только один раз, когда пошел в Вавилон к Ефрату. Никогда не был в Риме. Согласно Писаниям, так говорит Господь. Это все языческая идея. Теперь мы покажем все это сразу в протестантстве. Посмотрите на пятидесятников, которые не принимают слово. Держитесь этого слова, и вы всегда будете правы. Если отойдете от этого слова, то вас занесет куда угодно. Тут какое-то время назад на больших собраниях большой пятидесятнической школы одна женщина подскочила, заговорила на языках и прервала призыв к алтарю. И в тот вечер, когда я вернулся, Билли встретил меня там, он сказал, «Знаешь что? Эта женщина сказала, что она сегодня вечером собирается выдать еще одно увещание». Я посмотрел на эту женщину. Короткие волосы, платье настолько облегающее, как будто ее туда втиснули. Сидит там и поправляет волосы, подтягивает чулки. Я понял, что она подскочит. И она подскочила, а я сказал, «Сядь!» Она дальше продолжала, я сказал, «Ты меня слышишь? Сядь!» Ой-ой-ой. В тот вечер, когда я вышел, там вместе с ней меня встретили четверо или пятеро из тех ребят, сказали, «Ты огорчил Духа». Я говорю, «Любой Дух, которого я огорчаю Словом Божьим, нужно огорчать». Да. Я сказал, «Разве в Библии не говорится, что Дух пророков подвластен пророку? Если она свидетельствует, а пророчество есть говорение на языках, если это истолковано, и есть пророчество, я говорю, тогда пусть она подождет, пока я не закончу». Тогда она может говорить. Тот сказал, «Но вы учите слову». Я сказал, «Именно его я и отстаиваю». Он говорит, «У него было нечто свежее и новое с небес, нечто отличающееся от того. Если это не возвращение к римскому католицизму, тогда я не знаю, что это. Да будет слово каждого человека ложью, и да будет каждый дух ложью, а Божье слово истина». Божье слово на первом месте. Вот в чем сегодня беда. У них очень много откровений ложных вещей. Этим самым они там повергаются и открывают свое сердце бесам вместо того, чтобы придерживаться Божьего слова. Вот в чем заключается проблема. Вот в чем дело. Люди честные, искренние, порядочные люди. Но им ничего не скажешь. Ну, мы пятидесятники верим в то-то. Мы баптисты верим в то-то. Я верю в это, потому что это Слово Божье. Я требую, чтобы кто-нибудь попробовал исправить меня в этом, видите? Верно, это Слово. Держитесь его. Оно истина. Итак, они образовали первую церковь. Первую римско-католическую церковь. И вместо того, чтобы называть его епископом, как его всегда называли, они стали уже называть его отцом. Так до сих пор. И они тут говорят, ты должен признать, что это вафля и есть тело Христа. И до сих пор священник является Богом, потому что Бог обязан слушаться голоса священника, который превращает вафлю в буквальное тело Христа. И причем умных людей всем этим пичкают, а они даже не сопротивляются. Ой-ой-ой. О, какие. Но истинные поклонники, истинные епископы придерживались слова. Они были неуклонными на том Никейском соборе, они держались там твердо за это слово. Так точно, они приходили как мученики и все такое, но они не отклонялись от этого слова, они вообще не хотели никакого идолопоклонства. Я хочу, чтобы кто-нибудь показал мне, с каких это пор святой Патрик стал римским католиком. Ничего подобного, он протестовал против этой римской церкви. Он был племянником святого Мартина. Я здесь читал, одна женщина, которая написала Хейзелтин, миссис Хейзелтин, выдержки из Никейского собора, сказала, что она отправилась в картотеку в Оксфорд за карточкой, чтобы взять жизнь святого Мартина. И тот человек сказал, но ведь он не был канонизирован римской церковью. Конечно, нет. Он протестовал против нее. И святой Патрик тоже. Эти мужи, которые придерживались Слова Божьего, строили свои собственные школы, они держались подальше от таких вот вещей. Так вот, мы видим, что то же самое сегодня. Римская церковь так и дальше продолжает, как было круглое печенье, так и осталось. Считать, что Христос ходит и заскакивает туда. И послушайте, знаете ли вы, что вино выпивает священник? Ведь они должны передавать друг другу. Он передал чашу другому, а то следующему. Но в языческой форме вино выпивают священники, видите? Вы до сих пор, это все язычество. Точь в точь. Им все равно, они вам скажут, не буду я с тобой говорить о Библии. Тот служитель, точнее священник, сказал мне, там говорит, мистер Бранхам, вы все говорите о Библии, а я говорю о церкви. Я сказал, Бог является Словом. Верно. Так. Ладно, мы видим это и по сей день. Вот почему в римско-католической церкви, чтобы поклоняться, нужно ходить в церковь. Их научили, что Бог находится в этой круглой вафле, в обладке, которая святилище. Понимаете? Разве вы не видите, что это язычество? Конечно же. Разве вы не видите, что люди, которые примут что угодно, все, что противоречит этому слову, из той же партии? Разве в Библии, в Откровениях 17, католическая церковь не названа блудницей? Разве в ней протестанты не названы матерью, что она мать блудниц? То же самое. Она раздает учение из своей чаши отвратительной мерзости ее блудодеяний. Мерзкие и скверные выдумки бренных людей. Вместо слова живого Бога, истинного и незапятнанного. Я молю, Боже, смилуйся над нами. Ириней сказал, я сделал тут заметку о том, что он сказал. Говорит, Слово Божье, как прекрасная коллекция красивых больших драгоценностей, размещенных так, что получается статуя великого могущественного царя. Но, говорит, вероучение, догмы, деноминации, взяли и сделали из этих красивых драгоценностей образ собаки и обольщают невежественных в слове. Сие они делают для того, чтобы извратить пути Божьи и опозорить их. Аллилуйя! Когда вы пытаетесь что-то из сказанного в Слове Божьем подогнать под свою организацию, вы выбираете драгоценные камни из тела великого царя и создаете из него образ собаки, или лисы, или свиньи, или еще чего-нибудь. И вы обольщаете невежественных в слове. Аллилуйя! А некоторые имеют Духа Божьего и отстаивают воплощенное слово. Боже, умножь наши ряды. Слово, ничего кроме слова. Возьмите это слово, о котором Иисус тогда сказал, «Все небеса и земля пройдут, но Мое слово не пройдет». В нем сказано, «Крестите во имя Господа Иисуса Христа». Они делают из этого Отца, Сына и Святого Духа трех богов. Они принимают всевозможные догмы, чего только не выдумывают, и окропляют вместо погружения, чего только нет. Делают из этого какой-то придуманный людьми отстойник. Вместо того, чтобы оставить этот драгоценный камень в великом царе, Христе. О, аллилуйя! Это воплощенный Бог, Христос. Они извращают пути Божьи. Позволяют, чтобы в церковь приходили такие люди, женщины с короткими волосами, которые пользуются косметикой в постыдных на вид платьях. Мужчины настолько изнеженные, что позволяют женщине вводить их за нос. Приходят в церковь и играют в карты и бинго, и всякое извращение. А проповедники и прочие на берегу с обнаженными женщинами, одетыми в купальники, идут купаться, курят сигареты и называются слугами Божьими, тогда как этот храм — это святой храм, посвященный Богу, а не мирской мерзости. Это так. Но они взяли и сделали из драгоценностей Божьих какую-то свинью, или лису, или собаку, или хорька, или еще что-нибудь. И скармливают все это несведущим, невежественным. Спасибо, док. У меня он здесь был, но я просто не подумал, что его можно использовать. Платок. Да. Так они и делают. Ириней был так прав. Что Бог думает обо всем этом? Так ли это, как они утверждают? О, для него это не важно. Нет, это для него важно. Это важно. Почему же он говорил тогда про все это Иеремии? Почему он это сказал? Это имеет значение. У Бога есть путь. Что если бы Моисей сказал, «Я сниму шляпу, а не обувь?» Он никогда бы не увидел видения. Вы должны прийти Божьим путем. У Бога есть путь. Столько всего можно было бы сказать. Давайте тут просто откроем одно место Писания. У меня их записано много. Давайте откроем на минутку числа 25. Числа 25. Посмотрим, имеет это какое-то значение для Бога или нет. Давайте посмотрим, так оно или нет. Имеет ли значение эти вероучения, догмы и так далее. Он же добрый Бог, он просто закрывает на все это глаза. Нет, не закрывает. Он проводит черту и протягивает отвес. И вы должны под него подстроиться. И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. Послушайте. И приглашали они народ к жертве богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. Неудивительно, что он сказал, «Не молись за таких людей». Видите? «И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. Убейте их всех до единого». Бог хочет быть Богом, а если Он Бог, то Он на втором месте не будет. С какой стати Он будет позволять Ваалу какой-то человеческой догме и какой-то человеческой теории или какому-то догматическому понятию или какому-то деноминационному понятию мешаться у Него на пути? Он Бог, и Он может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Не нужны Ему ваши деноминации, не нужны Ему ваши большие общества и ваши школы и прочее. Он берет то, что Он может взять в свои руки, какое-нибудь ничтожество, вдыхает в него дыхание жизни, и оно становится чем-то, что будет ему служить. Вот почему он является Богом. Конечно, для Бога это имеет значение. Вы скажете, это не имеет значения. Это еще как имеет значение? Конечно, имеет значение. Папа Лев Великий, он правил с 440 по 461 год. О, он думал, что делал именно то, что было нужно. Пришел в церковь. До него был Виктор, и тот тоже был подлецом. И он приходил туда, и он предавал христиан смерти и все такое. А потом, кто начал все это, узаконив эти убийства? Вы знаете, кто это был? Блаженный Августин Гиппонский. Именно он это сделал. Однажды у блаженного Августина была возможность, так гласит история, стать великим человеком и наполниться Святым Духом. Он сидел на заднем дворе там, в Лионе, во Франции, в той известной школе, где проповедовал Ириней, и другие, и святой Мартин. Он сидел на этом школьном дворе, и святой Дух пришел к нему, но он отказался его принять. Тогда кем он стал? Вдвое худшим из чади мада, чем был в начале. Он сразу отправился в Гиппон, в Африку, и там он основал свою школу. И это было... Покажи мне, я могу показать вам в истории, именно он дал на это свое согласие, что можно предавать смерти любого еретика, который не соглашается с догмами Римской Церкви. Блаженный Августин Гиппонский. Есть ли здесь знаток Библии, или кто-нибудь, кто читал историю, знает, что это правда? Поднимите руку. Да, видите? Конечно же. Блаженный Августин Гиппонский. Именно он издал указ, что можно убивать еретиков, которые не соглашаются с Римской Церковью, одобрив эти языческие учения, расходящиеся с Библии, и учредив поклонение Богу Солнцу. Вы знаете, почему христианство? Вы знаете, откуда взялось Рождество? Христос-то родился в апреле. Но что они сделали? Солнечная система сейчас по мере отделения замедляется, Каждый день становится все длиннее, все короче и короче. Именно с 20 по 25 число у Бога Солнца был день рождения. Получается, примерно 5 дней. Именно тогда, в то время, у них были римские зрелища. В то время праздновали день рождения Бога Солнца. И теперь вы видите, что получается. Они сказали, что надо, чтобы был не Бог Солнца, а Сын Бога. И все это от начала язычества. И люди на улицах в туфлях, на высоких каблуках, и они ходят, извиваясь по улицам и бегают по магазинам. И тут на днях мне жена рассказывала, что кто-то сказал, «Я не знаю, что подарить папе», — говорит. «Брат подарит ему литр виски», а другой сказал, что он подарит ему шампанское. А один сказал, «А я подарю ему колоду карт для игры в покер». Празднование Рождества, язычество, поклонение дьяволу. Ладно, но Августин это одобрил. Если хотите обратиться к этому у Шмукера, к труду Шмукера. Шмукера. К славной реформации Шмукера. Вот что в нем заявляется. С того времени, когда блаженный Августин Гиппонский передал это решение католической церкви, тогда перед ними открылись все двери и возможность убивать всех, кого хотели, кто отвергал эту языческую церковь. И со времен блаженного Августина, примерно через 300 лет после Христа, до 1850 года, до большой резни в Ирландии, католическая церковь убила 86 миллионов протестантов. Это в римском мартирологе. 86 миллионов. Спорьте с историком. Это он так сказал. Я только повторяю его слова. Всех, кто не соглашался с католической догмой. Не католическое. Слово католический, они не заслуживают такого названия. Это римские язычники. Не те драгоценные люди, там десятки тысяч людей, таких же искренних, как и те, любой другой идолопоклонник. Они думают, что поклоняются Богу, тогда как... Если вернуться к слову, они выдали... У них идолы везде и всюду. Видите? Ладно, это была догма, римские догмы. И послушайте, я хочу тут кое-что заявить. Я это пропустил. В 1640 году, когда началась бойня в Ирландии, под руководством римских иезуитов и священников, было убито 100 тысяч обращенных святого Патрика. Если бы святой Патрик был римским католиком, тогда почему они убили своих же людей? Это были люди, работавшие на заводах и все такое, верно? По мартирологу 100 тысяч они предали смерти, потому что они не были согласны с учением. Я был в некоторых церквях святого Патрика в Северной Ирландии. Так точно. Я удостоился чести их увидеть. Там был просто большой старый каркас. У них там не было наставлено идолов, и они ничего им на ноги не выливали, и не платили, чтобы те люди вернулись и вошли в этого идола. Марии, радуйся, Мария, Матерь Божья. Ведь то же самое те делали со Стартой. Привораживали дух Марии. Всего 2-3 года назад католическая церковь запустила новую догму о том, что Мария воскресла из мертвых и ушла на небеса. Кто из вас это помнит? О, вы все помните. Это было во всех газетах. Догмы, она построена на догмах, и нигде нет ни капли истины. Так вот вы, протестанты, отказывающиеся взять Слово Божье, ничуть не лучше. Догма протестантской церкви такая же, как и догма католической церкви. И мы совсем заблуждаемся, пока не вернемся к Слову живого Бога. Верно. Вы, ассамблеи Бога, церковь четырехугольного Евангелия, пятидесятнические единственники, троебожники, или кем бы вы ни были, вернитесь к Слову Божьему. Отбросьте этих вот деноминационных идолов, деноминационных сфинксов. Они сами заманивают дух дьявола в эти деноминационные идолы. Вы знаете об этом? Деноминация — это идол. Вы скажете, ты христианин? Я пресвитерианин. Ты христианин? Я методист. Ты христианин? Я пятидесятник. Это все равно, что ты свинья или собака, или скунс. Это вообще тут ни при чем. Вот именно. Нам сегодня нужно вернуться к Слову Божьему. Так вот, эти работники из мастерских и драгоценные люди в Северной Ирландии, если святой Патрик, где были все его школы, вы знаете, что его звали не Патрик, Его звали Саскет. В детстве его похитили, его сестер убили. И он вернулся назад, потому что он дрессировал собак, чтобы погонять свиней и так далее. Так что он, когда он этим занимался, тогда ему удалось вернуться обратно домой, к своим отцу и матери, и он основал школу. И эта школа в Северной Ирландии никогда не принимала Папу Римского как верховного викария Божьего. Они в это не верили, они придерживались слова «Благословить Бог этого благословенного святого, святого Патрика, великий человек». И вы слышали, как говорят, что святой Патрик выгнал из Ирландии всех змей? Почитайте историю, видите, в чем было дело. Святой Патрик верил в говорение на языках. Святой Патрик верил в то, что будут брать змей и лепить смертоносное, и поскольку он поднимал мешавшую на дороге змею и откидывал ее, то и говорят, что он выгнал из Ирландии змей. Это было потому, что он верил в то, что будут брать змей, и ничто не повредит им. Да. О, конечно. У них не было этих большущих храмов. А что бы сегодня сделал Ириней, что бы сегодня сделал святой Патрик, если бы увидел, как сотни миллиардов долларов вкладываются в римский католицизм на строительство больших церквей, статуй в миллион долларов, и все точно так же, как поступают протестанты? На днях я сделал одно утверждение, и оно всех привело в замешательство. Вот почему я не распространяю эту пленку. Просто оставьте их, слепой ведет слепого, пусть они упадут в яму. Тут больше ничего нельзя сделать, понимаете? Когда я говорил им о призывах к алтарю, в Библии не было такого, как призыв к алтарю. Пробел на ленте от редакции. Мы становимся причастниками Его святости, смиряясь перед Его смертью, считая себя ничтожеством, тогда входит Святой Дух и поднимает нас. И мы не самим себе доверяем, потому что мы ничего не можем делать, но с Ним мы можем все. Мы по Его образу, живой образ живого Бога. Что вы, когда вы отдаетесь Богу, и Бог входит в вас, тогда кем вы становитесь? Живым образом Бога, не мертвой статуей, стоящей в углу. Не деноминация в главном штабе в Вашингтоне, в конфедерации церквей. Нет, это мертвая статуя. Мертвая статуя и мертвое вероучение. Но живой образ, отдельный человек. Кто-то на днях учил, вернее, написал записочку, и кто-то говорил, что если мужчина не спасенный, если мужчина спасен, а его жена не спасена, то войдут ли они в восхищение? Женщина не смогла бы войти в восхищение, даже речи не может быть о том, что эта женщина уйдет в восхищение, потому что они одно. Чушь! Иисус сказал, двое будут в постели, и я одного возьму, а другого оставлю. Это личное дело между вами и Богом. Вы отдаете свое тело. Неважно, принимает это мама, папа, дети, еще кто-то или нет. Аминь. О, Боже! Этот тленный, грязный, мерзкий мир, эти грязные, мерзкие церкви, названные так называемые церкви, эти грязные, мерзкие организации, эти грязные, мерзкие вероучения, которые против Слова Божьего. О, Боже, приведи где-нибудь смиренных людей и вычисти их, и подними их в небесные места, и яви себя, всемогущий Боже. Аминь. До какого растления все дошло? Мы стали причастниками Его святости. Мы по Его образу, мы живые образы живого Бога. Значит, умерли для своего «Я», воскресли с Ним. Теперь послушайте, послушайте вот это. Его Слово стало плотью снова уже в нас. О, брат Невилл, смотрите, что это такое? Не какой-то мифический, вымышленный божок, который там сидит, но живой Бог. Что такое живой Бог? Слово в вас, становящееся реальным. Фью. Слава Богу! О, я знаю, что вы считаете меня святым скакуном. Может быть, так оно есть. Но, брат мой, ты это понимаешь? Восторжествовав над каждой деноминацией, восторжествовав над всяким язычеством, живой Бог проявляется в живом храме. И Слово Божье, которое и есть Бог, становится плотью в вас. Почему? Вы восседаете в небесных местах, восторжествовали над всем во Христе Иисусе. Аминь. О, я это просто обожаю. Мне придется кое-что пропустить и идти дальше. Так вот, послушайте. Тогда у наименьшего из его верующих, неважно сколько времени или кто, какой незначительный или кем бы вы ни были, у наименьшего из его верующих, в нем всякое зло под ногами. Понимаете? Смотрите, Христос — глава тела, верно? А где глава, там и тело. Слава! Куда направляется моя голова, вместе с ней отправляется мое тело. И где Иисус, там вместе с Ним и Церковь. Аминь. Он не выходит из Своего Слова. Он остается в Своем Слове, бодрствует над Ним, чтобы проявлять Его. Его Церковь находится с Ним. И смотрите, вы скажете, но брат Бранхам, я наименьший. Это подошва Его ног. Но не забывайте, Он восторжествовал вместе с вами, восторжествовал с вами над всем, до исключения, даже если вы подошва Его ног. Каждая болезнь, каждый бес, всякая сила, даже сама смерть, под вашими ногами, под вами. Слава! Сегодня утром я не чувствую себя как в 52 года. Ведь это истина. Если я только смогу сделать так, чтобы эта церковь это поняла, брат мой, мы будем победоносной церковью. У верующего в него все зло под ногами. О, слава! Я еще это рассмотрю. Я снова затрону это в следующий раз. Послушайте. Послушайте вот что. Вы скажете, брат Бранхам, у меня нет силы. У меня тоже нет. Я не обладаю никакой силой. Но, брат Бранхам, я же слабак. Я тоже. Но я полагаюсь не на свои силы. Все дело не в моих силах. Я полагаюсь на свою власть. Понимаете? На данную мне власть. Не я сильный. Я не сильный. Он сильный. А я... Я его. Ну вот, к примеру, допустим, на улице 4 и Бродвей в Луисвилле мчится много машин. Вух, 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 вух. По улице на всей скорости 100 км в час. Все спешат, суета и сутолока. Один человечек туда выходит, поднимает руку, и, брат мой, тормоза как завизжат. Ведь у этого человека не хватит силы остановить хотя бы одну из тех машин, но он обладает властью. Слава! Все дело не в его силе, ведь если бы одна из машин сбила его, от него осталось бы мокрое место. Но стоит ему только поднять руку. Почему? Водители машин узнают эту униформу. О, брат мой! Они узнают эту униформу, тормоза визжат. Почему? Посмотрите, какая у него власть. Посмотрите, кто за ним стоит. За ним стоит вся городская система. За ним стоят городские правоохранительные органы. Их представляет эта униформа. Он отличается. Так точно. Потому что он полицейский. Он кричит «Стоп!». Одна из машин может «Жих!» и просто сбить его вот так. Но лучше даже не пробовать. Посмотрите, кто за ним стоит. Они нажмут по тормозам и плавно проедут. Ему даже не надо ничего говорить, только поднять руку. Этого достаточно, конечно. Его наделили властью правоохранительные органы. Все они стоят за него. Сам он бессилен, но кто за ним стоит? Поэтому у него звезда, такая одежда. Он одет в униформу. Именно так не идол. А отдельный человек должен быть облачен. Давайте облечемся во всеоружие Божье. Аминь. Шлем спасения. В этот большущий щит, размером с дверь. Веры. О, брат мой, главное не то, каков он, а кого он представляет. Именно это полицейский. Все дело не в том человечке, который там стоит. Это же просто обыкновенный человек. Но в том, кого он представляет. Наши доспехи — это Иисус Христос. Так точно. Все бесы жмут на тормоза, когда видят это. Когда они видят это всеоружие Божье, истинное крещение Святым Духом. Аминь. Они видят, что оно исходит прямо с престола Божьего, облечены во всеоружие Его воскресения. Аминь. Сильные не вы ничто, но то, что стоит за вами. Почему? Вы мертвы. Вы пошли в армию, поступили на службу в полиции. Вы будете соблюдать закон и контролировать этих бесов. Это так. Вы в полиции. Все за вас стоят, понимаете? Вы считаетесь мертвыми, вы ничто, вы никого не смогли бы остановить, но вы наделены властью, потому что вы воскрешены и восседаете в небесных местах во Христе Иисусе. Дьявол это понимает. Все жмут на тормоза, когда поднимаются эти руки. Однажды святой Мартин на суде Там один человек рвал на куски, дьявол. Он вырывал из людей вот так большие куски, и люди бежали, он хотел их убить. Вырывал большие клоки, у него были большущие клыки, зубы, он вырывал вот так большие куски плоти, метался туда-сюда, пробил на ленте от редакции, в поклонниках. И он наперед видел эти времена и знал, что так будет, когда он сам будет выставлен из своей же церкви, Лаодикийской церкви. Он сказал, вот я стою у двери и стучу. Эта организация выставила его, и они уже сделали это сегодня, но он стоит у двери и стучит. О, Боже, да осознают сегодня члены его тела, что мы в победоносной церкви. Мы во Христе. Мы восседаем над всеми этими мирскими вещами. Почему нашим женщинам хочется подстригаться? Боже, это означает, что что-то не в порядке. Почему им хочется обнажаться и выглядеть сексуально? Почему наши люди в сердце жаждут послушать такого типа, как Элвис Пресли или кого-нибудь из этих Рикисов и прочих, которые стоят там со старой гитарой и играют какую-то писклявую музыку, от которой наши девушки раскачиваются и срывают с себя нижнее белье и все такое. Боже, а этот парень еще утверждает, что он пятидесятник. О, Боже, что же? Посмотришь на этого Пэта Буна, он утверждает, что он из Церкви Христа, и все эти вульгарные, мерзкие вещи... О, Боже, заявляет, что он из Церкви Христа. Боже, мы осознаем, что жетон власти — это не название какой-то деноминации, но это сила, сила воскресения Христа в жизни каждого в отдельности. Боже, дай, чтобы эти люди сегодня утром стремились войти в это. И если эта пленка разойдется по стране, где находятся люди, Господь, пусть они поймут, что это было сказано не из злости, потому что я тогда сам был бы неправ, но чтобы церковь была победоносной и увидела свое место, чтобы они поняли, что все эти идолы, что католическая церковь начала с пустого места и сделала идол, а протестанты делают из него организацию и ничуть не лучше, отрицают слово, имеют вид благочестия, силы же его отрекаются. О Боже, как истинно Твое слово, каждое слово. Теперь мы молим, Отец, чтобы Ты простил нам наши грехи, и пусть эта проповедь дойдет до глубины сердца. И пусть люди, пусть эта церковь, поскольку это небольшая скиния сейчас в процессе строительства, строит церковь. Пусть они никогда не стремятся к чему-то красивому, но главное, чтобы у людей была крыша над головой. Боже, пусть они никогда не заглядываются и не говорят, «Мы ходим в большую скинию, у которой большой купол». Боже, пусть это будет пустой каркас. Дай им никогда не терять из виду цель Иисуса Христа. Да будет Он наполняющим их храм, и тогда сила и огонь Святого Духа сойдут на алтарь их сердец. Вот где находится настоящий алтарь, Господь, в сердце каждого в отдельности. Я сегодня молю, чтобы это слово легло таким грузом на алтарь сердца каждого, чтобы они никогда не смогли от него избавиться, чтобы они пришли трезво и здраво к Евангелию, веруя словам, и не открывали свое сердце демоническим силам или ощущениям, или визгу, или прыганию, или какому-нибудь проявлению, какой-то физической форме, или чему-нибудь такому, но настоящему, истинному, любящему Духу Христа, когда Он будет проявляться с любовью и силой. Даруй это, Господь, исцели больных и страждущих, мы просим во имя Иисуса. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Люблю Его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Пока мы склонили голову, кто из вас положит свое сердце на алтарь и предоставит его Богу как поле, чтобы он мог посеять свое слово на алтаре вашего сердца, который явит жизнь воскресения Христова? Поднимите, пожалуйста, руки и скажите, «Боже, я желаю этого от всего сердца». благословит Бог ваши алчущие сердца целые десятки. Все Христу ты отдай. Отнеси Ему все бремя и отдай. Без сомнений все доверь. Он поможет, только верь. Отнеси Ему все бремя и отдай. Прямо в своем сердце помните Христа Спасителя. Помните, что Он умер за вас. Если вы просто умрете для себя, то есть опустошите свое тело, опустошите свою душу, опустошите свое сердце от всего, что в этом мире, и от всех Его удовольствий, тогда Христос, вы воскреснете с Ним. Если вы не были крещены во имя Иисуса Христа, то здесь есть бассейн с водой, и когда вы подниметесь из этой воды, вы подниметесь и будете жить со Христом новой жизнью, тогда вы будете мертвы, вы уже не вспыльчивость, и все уйдет. Вы новое творение во Христе, тогда Он поднимет вас Святым Духом и посадит вас у Себя в небесных местах, намного выше всех сил этого мира. Какими бы вы ни были незаметными, если вы простая прачка, если вы простой брат, у которого нет, который азбуки не знает, не имеет значения, кто вы находитесь во Христе, торжествуете над всем, и вы обладаете властью над каждым демоном и над всякой силой, которая есть у дьявола. Вы во Христе как победитель. Пока вы склонили голову, я знаю, что сегодня утром сюда приехал один брат, брат Слинг, по-моему, его так зовут. Брат говорит, Джим Синг от редакции. Синг, Джим Синг, которого я считаю, и наш брат здесь считается учителем этого слова. Разве не так, брат Синг? Нам сейчас надо будет возложить на него руки, прежде чем мы помолимся за больных, чтобы рукоположить его служитель, как одного из наших братьев, чтобы он ездил по церквям и проповедовал Евангелие. Брат Джим Синг, пожалуйста, подойди сюда к алтарю. Подойди, брат Невил. Брат Джонни Джексон, ты здесь? Еще кто-нибудь из служителей этой веры? Брат Джим Синг верит в это Евангелие, которое мы проповедуем, Сына Божьего, верит, что Он воистину Сын Божий, рожденный от Девы. Верно, брат Синг? Брат Джим Синг отвечает «Аминь». Ты веришь, что Он умер и воскрес на третий день, восторжествовал над всем и восседает одесную Бога в центре Божьей силы на высоте, вечно живет и ходатайствует за нас? Аминь. Ты веришь в водное крещение во имя Иисуса Христа для прощения грехов? Аминь. Ты веришь в крещение Святым Духом, как Бог его дает, со знамениями и чудесами, сопровождающими верующего? Аминь. Он верит в это, и я считаю, что его жизнь безупречна пред людьми. Он часто проповедует в этой церкви, у них здесь, и я узнал, что это замечательный муж Божий. Теперь, обращаясь к этой церкви, могут ли здесь сказать, может ли кто-нибудь сказать что-то против брата Синка? Скажите сейчас, или же молчите об этом навсегда. Кто из вас верит после проповеди этого послания и этого слова, что брат Синг, и кто верит по свидетельству Святого Духа, что брата Синка нужно рукоположить и посылать от этой церкви как служителя Евангелия, чтобы возвещать такие проповеди, какая была сказана в это утро по всему миру, куда он сможет поехать, куда пошлет его Господь? Поднимите руки и скажите, «Я буду молиться за тебя, брат Синг». Благословит вас Бог. Давайте склоним головы. Брат Невил, пожалуйста, возложи руки на брата Синка, а ты положи руку на Библию. Наш Небесный Отец, мы приносим к Тебе в это утро человека, который был поднят из растления этого мира, который посчитал себя мертвым для самого себя и принял Христа как Спасителя, крестился в имя Иисуса Христа, поднялся с обетованием, что получит Святого Духа теперь в небесных местах и чувствует в своей жизни призыв к служению. О Боже, как старший этой церкви, как собрание и главный смотритель и так далее, присматривающий за паствой, которую Святой Дух дал нам на попечение, паства поднимает руки, зная, что брат Синг — человек праведный, посему мы возлагаем на него руки, мы с братом Невилом, как твои пресвитеры. И таким образом мы возносим молитву веры и посвящаем брата Джима Синка на служение Иисуса Христа. Даруй это. Да будет он исполнен силой Божьей, пусть он никогда не идет на компромисс, пусть он отвоевывает для тебя души. И, Боже, мы обязуемся быть ему преданными братьями, поддерживать его, где бы он ни был, в молитве, помогать всем, чем только сможем. Прими его, Боже. А мы представляем его тебе во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Аминь. Пока твои руки на слове, мой брат Синг, я посвящаю тебя как брата во Христе в нашем общении во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови тебя, Бог. Слава Богу. И собрание говорит «Аминь». Благослови тебя, Бог. В Евангелии много труда, в нем большая нужда. Мы поддерживаем тебя на 100%, и мы будем делать все, чтобы помочь. Благослови тебя, Бог. Разве не чудесно быть? О, вот это да. Мне нравится видеть таких мужей. Замечательно. Он, как мне стало известно, он стал пастором скинии святости в Ютике, штат Индиана. Он живет недалеко оттуда. Так, давайте посмотрим, что у нас еще. А, по-моему, нам еще надо помолиться за больных, да? Хорошо, они... Ты ведь раздал молитвенные карточки. Хорошо, давайте скоренько вызовем несколько молитвенных карточек. Все, минуточку, посидите спокойно. Мы очень затянули. Вы можете мне дать 10 минут? Хорошо, молитвенные карточки, пусть те люди, у которых молитвенные... С какого ты их раздал? С первого? Хорошо, молитвенная карточка номер 1. Пожалуйста, подходите. Номер 2, номер 3, номер 4, номер 5. Молитвенные карточки номер 1, 2, 3, 4, 5. Встаньте прямо вот здесь, как можно скорее, если вы можете встать. Если не можете, то дайте нам знать. Мы вас принесем. Мы постараемся вызвать как можно больше. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 6, 7, 8, 9, 10. Из них поднялись только двое. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Угу. Все. Все, у кого молитвенные карточки. Перейдите туда, на другую сторону. Встаньте вот с этой стороны. С этой стороны, пожалуйста. О, какой он чудный, правда? Так, все будьте как можно почтительнее. Еще минут 10, примерно минут 10. Те, у кого молитвенные карточки, мы объявляли, чтобы люди, нуждающиеся в молитве, приходили со своими молитвенными карточками, чтобы мы не... Понимаете, люди потом опять подходят, и тогда они пытаются использовать Божьи дары как спиритическую доску, но мы против такого. Мы считаем, что надо просто позволить Богу сделать свое дело. Вы верите в это? Кто из вас верит, что эта проповедь сегодня утром является истиной? Благодарю. Благословит вас Бог. Я верю в это всем сердцем, душой и разумом. Так. Похоже, что нам тут надо будет помолиться за человек 50, примерно за столько. Итак, послушайте. Каждый из вас находится во Христе. Вы во Христе Иисусе торжествуете над всякой болезнью. Все те, кто в молитвенной очереди являются христианами, заново рожденными верующими, поднимите руки. Значит, ваша позиция во Христе. Вы уже торжествуете, и сейчас вам нужно только лишь принять и поверить в то, что сказанное Богом является истиной. Я вряд ли смог бы провести эту очередь с развлечением. Это было бы слишком, ушло бы очень много времени. Мне-то ничего, я, наверное, смог бы тут пробыть весь оставшийся день. Мне так хорошо. Я просто отлично себя чувствую. Я знаю, что это истина. Слава Господу! Но сейчас мы во Христе. Сейчас мы позиционно восседаем во Христе. Аминь. О, вот это да. Является ли все то, чему я учил, истиной? Если да, тогда Он проявит себя, верно? Кто из вас в молитвенной очереди не знакомы со мной? Многих из вас я знаю, но с некоторыми из вас не знаком. Поднимите руку, кто знает, что мне неизвестно, что у вас что-то не в порядке. Поднимите руки по всей очереди. Угу, хорошо. А Он, Христос? Вы верите в это? У вас должна быть вера. Вы должны в это верить. Если вы в это не верите, тогда ничего не получится. Вы должны знать свою позицию, вы должны знать свое место. Правильно, брат Уэст? Правильно. Знайте свою позицию. Христос обещал, все то, что я творю, и вы сотворите так же. Верьте в это от всего сердца. У того мужчины, который стоит там подальше, что-то не в порядке с бедром. Верьте от всего сердца. Вы не можете попасть в молитвенную очередь, но можете возвращаться назад и садиться, все пройдет. И это не рак. Возвращайтесь и садитесь, все прошло, видите? Я никогда в жизни не видел этого человека. Брат, если мы не знакомы, подними руку. Если мы не знакомы. Что случилось? Он исцелился? Как у этого алтаря, вы верите? Как насчет вас? Мы не знакомы, я вас не знаю. Бог вас знает. Вы верите, что я Его слуга? Вы верите в это послание, которое я проповедую? Что если бы я сказал вам, что у вас больше не будет проблемы со спиной? Вы верите в это от всего сердца? Мистер Бурхард, возвращайтесь в Огайо, вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровым. Аминь. Вы здесь не ради себя. Вы здесь ради другого человека, ради женщины, и она тоже из Огайо, верно. Ее зовут Алиса Маквен, верно. У нее была операция, верно. Боли в желудке, женская болезнь и нервозность, правильно? Просто верьте, и она выздоровеет. Идите и верьте в это от всего сердца. Верьте в это от всего сердца, у нее все пройдет. Здравствуйте, я вас не знаю, мы не знакомы, верно? Вы верите, что я его слуга? Вы верите, что мы победили во Христе? Если вы верите, хотя у вас нервозность и проблемы и прочее, тогда, миссис Аллен, вы можете возвращаться домой и быть здоровой. Думаю, мы не знакомы, правда? Я раньше вас никогда не видел. Мы встречаемся в первый раз. Мы не знакомы друг с другом. Вы верите, что я его пророк? Вы верите в это? Вы страдаете от проблемы с почками. Это так, правда? Вы не отсюда, вы с юга. Вы молитесь за своих неспасенных детей. Это ваш муж за вами. Сегодня утром у него на сердце один человек, друг, за которого он молится. Слушайте, я вижу кое-кого. Вы друг моих матери и отца. Сюда ходит мужчина. Его инициалы ЛС или СТ, или как-то так. СТ или как-то так. Это ваш сын. Брат Нейл говорит, JT. JT, СТ. Нет, это не JT, я знаю, это невысокий черноволосый мужчина. Я видел, как он стоял прямо здесь спереди, где он сейчас был. Возвращайтесь домой, ваша просьба будет исполнена, возвращайтесь домой. А этот человек сегодня утром здесь, мужчина из Джорджии. Ах, да, да, да. Я никогда в жизни не видел ваших отца и мать, вы знаете, что это правда. Но в тот момент я увидел, как вы появились прямо здесь перед ними. И я понял, что так и есть, ваша просьба будет исполнена, не сомневайтесь. Вы все верите от всего сердца? Так, кто из вас... Ведь каждый из вас находится во Христе. Вы скажете, это по Евангелию? Именно это делал Иисус Христос. Именно это делали апостолы. Именно это делали Ириней и все остальные. Это точно. Вы верите в это? Тогда склоните голову. Подойди сюда, пресвитер. В очереди слишком много людей, так всех не пройдешь. Мы выбрали из очереди двух или трех. Подойди прямо сюда. Этот мой брат Навил, это муж Божий, я верю в это. Мы будем пропускать эту очередь и молиться за этих людей, возлагать на них руки. Вы все верите, что они выздоровеют, каждый из вас? Все здесь будут в это верить. Тогда склоните сейчас голову, мы в победоносной церкви. Господь Иисус, я знаю этого брата, вот почему я ничего ему об этом не сказал. Я знаю, чего он хочет, я молю, чтобы ты исцелил его, Господь, и исполнил его просьбу во имя Иисуса Христа. Небесный Отец, возложив сейчас руки на этого брата, мы просим во имя Иисуса о его избавлении. Аминь. Сестра Дао говорит, за мою просьбу. За вашу просьбу, Небесный Отец, даруй нашей сестре Дао, милой сестре, она наш настоящий друг, друг моей семьи и наших родных. Мы верим, что она и ее муж, твои дети. Я молю, Боже, чтобы ты в это утро исполнил ее просьбу во имя Иисуса Христа. Аминь. Боже, во имя Иисуса, благослови нашу сестру Брюс. Мы знаем, Господь, что она слуга Твоя, и мы молим, чтобы Ты исполнил ее просьбу во имя Иисуса Христа. Аминь. О, Небесный Отец, осознавая, что только Ты можешь исцелить сестру Бланка, мы молим, чтобы Ты благословил ее и исполнил эту ее просьбу, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Небесный Отец, на нашу сестру мы возлагаем руки во имя Иисуса Христа. Просим о ее избавлении для Твоей славы. Аминь. Верующих будут сопровождать эти знамения. И мы возлагаем руки на больных, и они будут здоровы. Во имя Иисуса, даруй это, Господь. Пока в этом нервном, дрожащем теле стою здесь, Господь, под воздействием Святого Духа, и усталый, но Ты, Бог, исцели эту девушку, я молю во имя Иисуса. Бог всемогущий, исполни просьбу нашего брата. Даруй это, Отец. Мы возлагаем на него руки и осуждаем врага, врага, который отравляет его душу и сулит ему черное будущее. Дай ему сегодня победоносно подняться над этим, Господь, и осознать свою позицию во Христе и Иисусе. И да получит он то, чего просит во имя Иисуса. Наш Небесный Отец, возлагай руки на нашего брата во имя Иисуса Христа. Исполни его просьбу. Аминь. Это милая девочка, Отец, во имя Иисуса. Мы возлагаем на нее руки. Для славы Божьей мы просим о ее избавлении. Боже, мы знаем сердечный вопль этой матери и вопль ее дочери. Боже, даруй ей сегодня веру. А она сейчас поднимается, зная, что она имеет власть над всем этим. И это свершится во имя Иисуса Христа. Боже, исцели этого мальчика, мы молим во имя Иисуса Христа. Боже, Отец наш, мы возлагаем руки на нашу сестру и просим в это утро, чтобы Ты исполнил ее просьбу во имя Иисуса Христа. Аминь. Наш Небесный Отец, эта леди подходит, чтобы занять свое место для исцеления. Мы возлагаем на нее руки и просим о ее исцелении во имя Иисуса Христа. Аминь. На этого прелестного ребеночка мы возлагаем руки во имя Иисуса Христа и просим об исцелении. Во имя Иисуса Христа возлагаем руки на нашу сестру. Благослови ее сейчас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Мы возлагаем руки на этого мальчика во имя Иисуса Христа, да будет он исцелен. Аминь. Небесный Отец, на нашего доблестного брата, Твоего слугу, мужа Божьего, мы возлагаем на него руки, чтобы была исполнена его просьба. Во имя Иисуса Христа дай ему занять сейчас свою позицию Сына Божьего, славной победе над всяким врагом. Аминь. Небесный Отец, на нашу сестричку, которая вышла из густой тьмы, чтобы ходить во свете, даруй, Господь, чтобы ее доблестная душа в это утро поднялась высоко в небесную атмосферу и исполни ее просьбу во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, на нашего брата мы возлагаем руки во имя Господа Иисуса и просим, чтобы Ты даровал ему благословение для славы Божьей. Аминь. Наш Небесный Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру Грейди и просим, чтобы была исполнена ее просьба, Отец, а мы возлагаем на нее руки во имя Иисуса Христа. Наш Небесный Отец, мы возлагаем руки на нашу сестру во имя Иисуса Христа, да будет исполнена ее просьба во имя Иисуса. Аминь. Наш Небесный Отец, наша сестра, проходит в этой очереди и попросил, чтобы мы возложили на нее руки. Пусть сейчас приблизится Христос Божий и осудит эту болезнь и сделает ее здоровой. Аминь. Небесный Отец, на нашего брата мы возлагаем на него руки и просим во имя Иисуса Христа, чтобы Ты исцелил его во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, на эту девушку мы возлагаем руки и просим нашего драгоценного Господа во имя Иисуса Христа. Мы просим о ее исцелении. Аминь. Наш драгоценный Господь, мы возлагаем руки на нашего брата во имя Сына Божьего Иисуса Христа, через которого мы больше, чем победители. Мы просим, чтобы Ты исполнил просьбу нашего брата во имя Иисуса. Аминь. Отец наш, на нашего брата-слугу, этого воина креста, я молю, Боже, чтобы Твой Дух сошел на него и исполнил его просьбу во имя Иисуса Христа. Аминь. Наш Небесный Отец, вот доблестный воин креста. Он отстаивал Твое Слово во времена критики и так далее, и все равно оставался верен Слову, уходил больше, чем победителем во Христе Иисусе. Исполни его просьбу, Отец. Я возношу молитву и даю ему от благословения Твоего, Господь, чтобы Ты исцелил его и исполнил его просьбу во имя Иисуса. Аминь. Небесный Отец, без Бога этот младенец не сможет выжить, но Бог может сделать его здоровым. Я возлагаю на него руки и осуждаю врага во имя Иисуса Христа. Благослови этого ребенка, и мы заявляем на него права, как на твою собственность во имя Иисуса Христа. Да будет так, так и держитесь. Услышь сердце нашей сестры, на которую мы возлагаем руки во имя Иисуса Христа, победителя, скинии Божьей, которая стала плотью и обитала среди нас, и через его имя, праведное имя этого Сына Божьего, Иисуса Христа, исполни просьбу нашей сестры. Аминь. Брат и сестра Кит, благословено ваше сердце. Наш Небесный Отец, я держу за руки этих пожилых мужчин и женщин, которые проповедовали Евангелие, когда я был еще мальчишкой. Несколько дней назад лежал при смерти от рака. Я помчался к нему, и сила Божья охватила 80-летнего мужчину и исцелила его, так что врачи, это было такое чудо, ничего не смогли понять. Я молю, чтобы Ты исполнил сегодня его просьбу. Его благословенная женушка, Господь, стирала на доске, чтобы ее муж мог ездить и совершать служение и проповедовать это. Это кровоточащее Евангелие Иисуса Христа. Даруй это, Господь. Благослови их сына Джуниора, Господь. Мы молим, чтобы Ты сделал его здоровым и хранил его крепким, Господь. Он им помогает и перевозит их с места на место, чтобы они возлагали платки. Хотя они такие пожилые, что больше не могут выезжать на поприще, но они ездят по больницам и домам, возлагая на больных платки. Боже, Ты почтишь это, я знаю, что Ты почтишь. Благослови их и дай им силу еще на многие дни, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны. Так и будет, брат Кит. Это свершится. Брат и сестра Кит говорят с братом Бранхамом. Слава Богу. Аминь. Да, тот, за кого мы молились по телефону. Мужчины и женщины 80 лет, даже больше, не могут выезжать на поприще и стоять за кафедрой, уже слишком старые, чтобы так проповедовать, но все равно посылают сюда за упаковками молитвенных тканей и рассылают их больным и страждущим, разносят их по больницам и все такое, чтобы возлагать их на них. Они уже не в состоянии выезжать и поддерживать служение таким образом, но они изо всех сил продолжают дальше. От этого нам, молодым, должно быть стыдно за себя. Верно, делают что-то для Христа. Помните, этот пожилой человек, брат Кит, проповедовал Евангелие еще до моего рождения. Это так. Молился тогда за больных, доблестный старый воин. И вот пожилой. Сколько вам лет, брат Кит? Брат Кит говорит, 81. 81 год. По-прежнему трудится для Царства Божьего. Слишком пожилой, чтобы стоять за кафедрой и поддерживать послание таким образом, но посещает больницы, лежачих больных. Сын возит его на машине. Они не могут ходить так, что его просто возят в машине и привозят их на место, и они оба, эта пожилая пара, заходит и возлагает платок. На днях один из их близких был уже при смерти, девушка. Они мне только что об этом рассказали. Мы помолились за них. Сестра Кит говорит, внучка. Внучка, пошли и возложили. Ребенок уже на ногах. Слава Богу. Брат Кит, они мне позвонили тут какое-то время назад, наверное, это было года два назад, что у него рак простаты. Примерно в 78 лет или 80, около 80 лет был рак простаты. Врач просто опустил руки, ничего нельзя было сделать. Мы помчались, мы сбили по очереди, вели машину, чтобы добраться до туда, где он был. И Святой Дух велел нам поехать в то утро. Мы обычно этого не делаем, если не чувствуем на это водительство. И Святой Дух сказал, езжай. И мы пустились в путь и возложили руки на этого старину, чтобы помолиться за него. И врачи нигде не могут найти от этого следа. Слава Богу! О, почему? Наша позиция во Христе Иисусе. Взошли далеко над всеми болезнями и всеми силами врага. О, разве вы не рады Ему? Есть такие в мире люди, чьи сердца воспламенил тот огонь Пятидесятницы, что души осветил. Слава имени Его! Во мне горит Он, как и в них. Я так счастлив, что и я один из них. Я один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Славы в мире не имеют, но от Духа рождены. Люди те святое имя, и Иисуса крещены. Они всюду возвещают, та же сила и у них. Я так счастлив, что и я один из них. Кто из вас один из них? Поднимите сейчас руки. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. О, один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Брат, ищи благословение, что весь грех твой удалит. Сердцу радость не спошлет, в душе огонь тот сохранит. Слава имени Его, оно во мне, как и у них. Я так счастлив, что и я один из них. Я один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. В верхней комнате собрались, в Его имени они. Силу свыше получили, были духом крещены. Бог ту силу для служения дал для нас, как и для них. И я так счастлив, что и я один из них. Я один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. О, я так счастлив, что и я один из них. Теперь, пока будем напевать ее, давайте просто пожмем друг другу руки. Скажем, один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них, я так счастлив, что и я один из них. А вы? Скажите аминь. Я один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Можно мне спеть еще раз вот этот куплет? Славы в мире не имеют. У них нет великих, грандиозных дипломов доктора богословия, философии, понимаете? Нет великих, грандиозных вещей, видите? Славы в мире не имеют. Нет какой-то великой организации, но от Духа рождены. Люди те все до единого в святое имя Иисуса крещены. Они всюду возвещают. Та же сила и у них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Я один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. О, хоть пытался искуситель соблазнить богатствами, ни за что не променяю я Христа. В нем я счастлив, безопасен вместе со спасенными. Аллилуйя! Буду петь Ему всегда. О, вот это да! Я так рад этому, а вы? Вы рады, что вы один из них? Просто один из них, один из тех смиренных людей, которые просто опустошились, склонились не перед идолом, а перед живым Богом, не перед какой-то организацией и не занесли фамилию в список, пред живым Богом, не чтобы заучивать вероучение, но позволить Слову стать плотью в вас, понимаете, то-то и оно, и смирили себя. И тогда, благодаря этому, Он поднял вас на высоту, не чтобы быть наглым, напыщенным, говорить «я такой и раз такой», но в смирении, добродушии, и «как же Он спас такого негодника, как я, и как же Он это сделал?» Вот как думает настоящий христианин. Вы верите в это? О, Он так реален! Реален! Реален мой Господь! О, реален! Реален мой Господь! Хоть у людей сомнения, в Нем мое спасение, Его люблю безмерно, реален мой Господь! Реален, реален мой Господь. Пойте. Реален, реален мой Господь. Хоть у людей сомнения, но в Нем мое спасение. Его люблю безмерно. Реален мой Господь. О, я так рад этому. Так точно. О, я так рад этому великому древнему евангельскому пути, что живу на этом славном древнем евангельском пути. Теперь, друзья, доколе свидимся у престола Христова. Когда будете молиться, вспоминайте меня, и благословит Бог каждого из вас. Я не могу сказать, что сожалею о том, что задержал вас здесь, обращаясь к тем, кто положил сюда платок. Я только что возложил на них руки, когда мы молились за больных, если вы заметили, что я это сделал, как только сошел дух. Я не погружался во множество видений, потому что я слабый, усталый, знаете. Проповедую здесь уже часа 2-3. Я просто выбрал из очереди нескольких, чтобы вы увидели, что Бог есть Бог. Понимаете, невозможные, парадоксальные, необъяснимые вещи. Дьявол. Итак, запомните, каждый из вас обладает силой во Христе. Вы обладаете не силой, вы обладаете властью. У вас власть. Вы просто поднялись намного выше, не чтобы возвышать свое «я», но Христос вас поднял. Чем больше Христос вас поднимает, тем больше вы хотите быть ниже, понимаете? Вы будете чувствовать такое смирение, такое «как же Он вообще спас такого негодника, как я? Как же Он это сделал?» Но Он это сделал, и поэтому я благодарен за это. Аминь. Так здорово! Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе увенчаем. Возгласим Его Царем. Имя то, сладко мне. радость здесь и выше неба. Имя то, о, имя то, какой он чудный, сладко мне. Радость здесь и выше неба. Теперь послушайте, не забывайте вот этого. Вы споете припев, а я давайте спою к нему куплет, да? Не знаю, удастся ли мне вспомнить оттуда куплет, который хочу спеть, это уже другой вопрос. Это имя величаем, мы к ногам его падем, и на небе увенчаем, возгласим его царем. Понимаете? Имя ты возьми святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою, лишь повторяй то имя вновь. Вот и все. Подними руку и слушай, как завизжат тормоза. Понимаете? Понимаете? Повторяй то имя вновь. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и выше неба. Имя то, о, имя то, сладко мне. Радость здесь и выше неба. Давайте еще раз его повторим все вместе. Что вы скажете? Давайте еще раз возьмем этот куплет. Имя ты возьми, святое, как защиту от оков. Давайте сейчас споем его с закрытыми глазами. Имя ты возьми, святое, как защиту от оков. Теперь послушайте, что нужно, если враг грозит бедою. Что нужно сделать? Повторяй то имя вновь. Имя то. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и... Брат Бранхам разговаривает с братом Невиллом от редакции. Ты их распустишь? Хорошо. Брат Невилл говорит, ты хотел, чтобы кто-нибудь другой? Не, хорошо, тогда ты их распусти. Радость здесь и... Теперь, брат Невилл, ваш пастор. Конец проповеди. 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 Проповеди.